«Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница. Сегодня... Вот сейчас, подожди, вот теперь получилось. Сегодня пятница, 16 декабря, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы присоединяетесь к обсуждению, либо пишите через смс-портал, либо через телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите и слушаете вы нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Город едет по пятничному, пробки в 6 баллов уже сейчас, нам обещают дальше 7-бальные пробки в районе 5 часов вечера, потом 8-бальные пробки как пик в районе 6 вечера, в 7 вечера 7-бальные пробки опять и 5-бальные пробки к 8 вечера. Напомню, прямо сейчас 6 баллов, но, судя по всему, с минуты на минуту возможны даже 7-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, смертельное ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Там возбуждено как минимум 2 уголовных дела. Много людей погибли. Автобус, как кажется, просто съехал с дороги и в кювете так прилег. Почему люди погибли? Это проблема автобуса, это проблема нехватки ремней безопасности для пассажиров или еще что-то. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это новости от российского экологического оператора, который анонсирует снижение тарифов на вывоз мусора. При этом сказано, что мера не затронет те субъекты, в которых местный оператор не выполнил инвестиционную программу. Но в этой логике инвестиционную программу никто не станет выполнять, ведь если ее выполнишь, тогда тарифы на вывоз мусора снизит. А как это работает, поговорим минут через 10. Срочное сообщение, следим за этим. Главная новость последнего часа – это история из космоса. Температура в корабле «Союз МС-22» за сутки поднялась до 50 градусов. Специалисты Роскосмоса работают над ее снижением. Пока об этом говорят со ссылкой на источники, но эти сообщения, как срочные, как молнии, уже появились на лентах информационных агентств. Еще смотрим, что появилось на ленте агентства ТАСС. Здесь 9-й пакет санкций против России. Говорили, что сегодня его утвердят. Да, это произошло. Совет Евросоюза 9-й пакет санкций против России утвердил. Пока без подробностей, но, насколько я понимаю, в ближайшее время решение Совета будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза, после чего санкции вступят в силу.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, ДТП с автобусом в Хабаровском крае в пятницу 16 декабря на 178-м километре трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса, который вахтовых рабочих перевозил, не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и, как сказано вот в сообщении, которое я в данный момент цитирую, и перевернулся. По предварительным данным, в автобусе находились работники компании «Амур Минералс», или «Минералс», я не знаю, как это правильно произносить. Люди погибли. Люди пострадали, пострадавших много, при этом на видео можно лицезреть, что автобус на самом деле, судя по всему, не переворачивался. Он именно что съехал в кювет и упал на бок. Юрий Свешников, президент Московского транспортного союза. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, чем можно объяснить такое количество жертв в этом ДТП?
Ну, вы знаете, я тут консультировался с коллегами, которые эксплуатируют подобного рода автобусы на междугородних маршрутах. Вот практически не на глаз люди сказали, что, скорее всего, пассажиры этого автобуса не были пристегнуты ремнями безопасности.
А вроде небольшое падение, автобус не переворачивался, а именно упал на бок. От чего люди тогда гибнут?
Ну, вот в результате этого, потому что если он упал, значит, те, которые находились на правой стороне кузова, они стали падать на тех людей, которые находились на левой стороне кузова.
Ага.
Скажите, поэтому, скорее всего, это люди, которые эксплуатируют такого рода автобусы, на такого же рода маршрут.
Такого рода автобусы, говорите вы. Golden Dragon приводилось название этой марки. Но это ведь не только Golden Dragon, это такие полутораэтажные автобусы, где когда заходишь...
Небольшой, с повышенной багажным отсеком. То есть это автобусы, где чуть-чуть увеличен багажный отсек, потому что они используются именно для межрегиональных перевозок.
Такие региональные автобусы, в них должны люди пристегиваться, пассажиры, потому что что это не очень распространенная история.
В любых транспортных средствах при такого рода маршрутах обязаны пристегиваться, да, и транспортные средства должны быть обязательно оборудованы, ремнями безопасности. В городских автобусах такого требования нет на городских маршрутах, а вот для междугородних, там, межрегиональных такое требование обязательно есть.
Вы говорите, на городских маршрутах этого нет, а почему? То есть просто потому, что люди не успевают, ведь если он ляжет на бок, может быть то же самое.
У нас на городских маршрутах очень много людей стоящих. У нас фактически, смотрите, в современных автобусах от 22 до 25 посадочных мест. А нормативный пассажир вместимый для автобусов различных классов там от 87 там, до 120 пассажиров. Поэтому большинство пассажиров едет стоя в городских автобусах.
Когда мы говорим о междугородних автобусах, мы упоминаем, к примеру, автобусы, которые едут из Москвы в близлежащие города.
Значит, из Москвы в близлежащие города, это так называемые специальные, это смежные межрегиональные маршруты. Федеральным законодательством они выделены в отдельный вид маршрутов. Это между Москвой и Московской областью, между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью и между Севастополем и Крымом. Это особый вид перевозок.
То есть и туда ремни там не обязательно?
Ну вот там, да, да. То есть там запускается автобус, который заводом-изготовителем оснащен ремнями безопасности. Если автобус оснащен ремнями безопасности, значит, тогда люди должны пристегиваться.
Правильно понимаю, что подобного рода автобусы как раз из Москвы в близлежащие города ездят?
Ну, там разные автобусы есть. И ЛиАЗы ездят, и другие автобусы, и МАЗы ездят, и КамАЗы ездят, и много авто. Сейчас мне трудно сказать. Просто я хотел сказать еще вот по другим, то есть там наверняка сейчас проводятся расследования этого происшествия. Ну,
говорят, да? Уже два уголовных дела.
Контроль надзорными органами, как правило, это ГИБДД и Ространснадзор. Поэтому надо внимательно очень посмотреть, они же должны проверить, например, когда водитель этот прошел предрейсовый медицинский осмотр, когда этот автобус прошел предрейсовый технический контроль. В этих автобусах, так как и во всех остальных категориях автобусов М2 и М3, обязательно устанавливается такой специальный прибор, который называется тахограф, который измеряет скорость движения, трассу следования, режим труда и отдыха. У него есть там специальная распечатка. Можно понять, с какой скоростью он ехал. Можно из этого показания этого прибора понять, а сколько времени водитель находился за рулем. Потому что наше законодательство устанавливает четкую совершенно норму. Непосредственное управление транспортным средством не более 9 часов. Обязательный перерыв через каждые 4 часа.
И все-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, вы почти уверенно сказали, скорее всего, это потому, что люди были не пристегнуты.
Ну, вот те люди, которые эксплуатируют такого рода автобус на таких маршрутах, вот мне эксперты сказали.
На ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы люди пристегивались? Вот наши слушатели тоже пишут, я ездил, никто не пристегивается.
Ну, наверное, чтобы водитель объявлял об этом, потому что, в принципе, это обязанность водителя предупредить всех, что, и он должен это проконтролировать, потому что если бы зашел бы сотрудник ГИБДД, который бы заранее бы остановил этот автобус и увидел, что люди не пристегнуты, он бы оштрафовал бы каждого пассажира и еще и водителя за то, что он не проследил, что пассажиры не пристегнуты.
Спасибо. Юрий Свешников, президент Московского транспортного союза, был с нами на прямой связи. Вот Григорий, кстати, из Санкт-Петербурга к нам присоединяется и пишет, что он на таком автобусе в Вологду ездил на экскурсию. И вот там водитель заставил пристегнуться, а то, говорит, ГАИ может остановить и оштрафовать. А я всегда пристегиваюсь и всем советую, пишет Валерий 234-й. 765-й пишет, что имеет значение в данном случае состояние водителя, осторожность водителя и скорость. Ну да, судя по картинке, которую видно, автобус пытался поворачивать и на скользкой дороге, похоже, не вписался в этот поворот. Городской едет 60 км в час, межгород 120, поэтому ремни есть только на междугородних автобусах, пишет 24-й, но мы все-таки возвращаемся к тому, что в данном случае точно такой скорости не было. Автобус поворачивал у нас по городу. Если в пазик на переднее сиденье садишься, водитель и то заставляет пристегнуться, рассказывает Панк 13-й. Это по какому городу? 7373948. Телефон прямого эфира. Ключевой момент, люди должны, пишет Виталий из Филей. Если брать автобусы, которые едут, например, от крайних станций метро, как формулирует Виталий, какие-нибудь подмосковные города, ЖК, поселки, там даже никто не информирует, что надо пристегиваться, а люди, соответственно, и не пристегиваются. 7373948, телефон прямого эфира. Что делать с этой историей? Очередное ДТП с высокой долей вероятности, очередная история непристегнутых людей. Хотя, еще раз напомню, если посмотреть на картинки с места этой аварии, то нет, автобус вот так через крышу не переворачивался. Из сообщений следует, автобус упал и перевернулся. Нет, автобус съехал в кювет и упал на бок. 7373948, телефон прямого эфира. 8 человек стали жертвами этого ДТП, еще 23 человека серьезно пострадали. Больше того, приходили сообщения, что люди потом в больницах умирали. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Лимонадный Джо.
Да, прошу.
Я как-то раз ехал от метро Тушинский до Зеленограда с мамой. Наш автобус, он съехал в кювет, резко так накренился под углом 45 градусов. Ремней тогда не было. Автобус, я сейчас не помню, какая марка, типа Икаруса. Но запомнилось, что водитель был очень оживленный, все время разговаривал. Я так понял, что он был... Ну, не в алкогольном опьянении, как-то он неадекватный.
Ну, давайте, это все-таки предположение. Разговаривать человек может, к примеру, от испуга много. Так люди реагируют, это хорошо описанная реакция на происходящее. Но, как бы то ни было, это другие автобусы. Еще раз напомню, как сказал Юрий Свешников, с увеличенным багажным отделением. То есть это то, что, когда вы заходите в этот автобус, вы идете в салон как бы вверх. Он выше, чем обычные автобусы, и, может быть, в связи с этим связано опрокидывание. 7373948, телефон прямого эфира. Не пристегивается никто, это уже и Панк 13, и Григорий из Санкт-Петербурга. Что делать? Как-то обычно бывает после жутких трагедий, надо что-нибудь ужесточить, что-то проверить, вести таких себе контролеров, которые будут проверять, кто пристегнулся, пишет Виталий из Филей. Капитан Джон пишет, что вот из Москвы в Каширу автобус ЛиАЗ 381, да? Оснащен ремнями, ремни никто не пристегивает. Посадить бы еще и деньги выделить. Кого посадить и кому выделить деньги? Непонятно, Валерий. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, есть устойчивое ощущение, что заставить пассажиров пристегиваться это малореально. По той простой причине, что даже если водитель перед рейсом пойдет и каждого, как в самолете, проверит, пристегнулся ты или нет, как только он сядет за руль, ты можешь отстегнуться. То есть заставить людей невозможно пристегиваться. Людей можно только убедить в необходимости пристегиваться.
Но вот подобного рода случаи, они разве не убеждают?
Ну, как мы видим, нет. Вот вы знаете, у меня есть были знакомые, точнее, уже правильно сказать, они на самом деле Гелендваген ехали, знаете, по квадратам Мерседес. И вот
ну, да.
Так же в повороте зимой улетели в кювет, перевернулись 4 трупа. Поэтому такого рода конструкции, когда что-то высокое и квадратное, оно, собственно говоря, склонно к опрокидыванию вообще, ну, по законам физики, потому что центр тяжести высоко. И, скорее всего, водитель просто перебрался скоростью в повороте, так бывает. И поэтому такой тяжелый исход. То есть, если бы он ехал медленно и скатился в кювет, ну, были бы травмы, там, сотрясения и так далее. Трупы на дороге, это в 9 случаях из 10 это скорость. Это я уже как очень опытный водитель заявляю. То есть, скорость, она убивает, это надо четко понимать. Зимой скорость, это как человек, который на права сдавал практически за полярным кругом, я сообщаю, зимой скорость убивает еще эффективнее. Поэтому зимняя дорога и высокая скорость, и высокий центр тяжести, это гарантированно в повороте переворот. С этим нельзя шутить.
А при перевороте гарантированные проблемы со здоровьем для тех, кто не пристегнут?
И вы знаете, и даже для тех, кто пристегнут. Потому что
это понятно.
И опасно, да. Поэтому вот если разделить на два, то пристегиваться людей заставить невозможно, можно только убедить. А в остальном скорость и зимняя дорога, это очень опасно.
Ну, вот с этим будут разбираться следователи теперь. У нас до сих пор продаются блокираторы для ремней. Сразу два человека, и Панк 13, и Виталий. Они нам так много пишут, что уже, видите, научились как-то одно и то же писать. Да, вот прямо сейчас оба... Вот в одну минуту буквально прислали сообщение про то, что в стране, где до сих пор продают блокираторы ремней, о чем можно говорить? У меня, по-моему, лет 18 лет назад это уже было, хороший друг погиб таким образом. Они ехали на машине, они переворачивались, и он погиб, как говорят, был не пристегнут, а тот, кто в салоне был пристегнут, да, она, по-моему, пострадала, но совсем несерьезно, так говорили. Кондуктора надо ввести, который будет следить за этим, пишет Андрей, 199-й. После одной из программ «Моторы» на радио «Говорит Москва», 824-й стал пристегиваться даже на заднем сиденье легкового автомобиля. И правильно делает, кстати, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, я вот так слушаю внимательно все это дело. Вы почему-то говорите уже, ну, как бы о вещах вторичных. Ведь самое главное во всей этой ситуации – это водитель, понимаете. Транспортные средства, понятно, они меняются, дороги меняются, крепления меняются, да, требования нужно соблюдать, нужно проверять, контролировать, все. Но у нас, на мой взгляд, сейчас беда, катастрофа с водителями вот именно автобусов, большегрузных машин. Я вот еду по дорогам, да, вижу, смотрю, кто там за рулем. Ну, мне страшно.
И вы вот так вот на взгляд определяете. Хорошо. 7373948. Но я еще раз напомню. Во-первых, на взгляд определять нельзя, что может, а что не может делать человек. Особенно понятно, на что вы намекаете. А во-вторых, мы говорим о ремнях безопасности, потому что мы уже не водитель. И если мы оказываемся в салоне автобуса, единственное, чем мы можем себе от гипотетической проблемы помочь, это, к примеру, пристегнуться. Я пристегиваюсь, пишет Дмитрий, у нас в Заполярье, обучали обязательному пристегиванию. Вот и получилось. А Александр говорит, у меня в такси по просьбе, и то люди не пристегиваются.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня появились новости, что российский экологический оператор анонсирует снижение тарифов на вывоз мусора. Но не во всех субъектах. Мера, как сказано, не затронет субъекты, в которых местный оператор инвестиционную программу по развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами не выполнил. Соответственно, там снижать тарифы не будут. В результате расходы в 2022-2023 годах будет оплачивать население. Соответствующее постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин. И, как говорят теперь в этой самой компании, российский экологический оператор, так называется, это основная компания, которая, собственно, мусором в Российской Федерации занимается. Генеральный директор компании Денис Буцаев сказал, этот вот документ, который подписал Мишустин, это очень важный документ, который, что называется, про справедливость. Про справедливость чуть подробнее поговорим. К нам присоединяется редактор портала отходы.ру Алексей Масленников. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете объяснить нам эту новость, потому что вот так на первый взгляд она выглядит, конечно, немножко странно. Итак, там снизят тарифы, где местный оператор инвестировал в развитие отрасли. Ну, зачем инвестировать, если я как оператор понимаю, когда я буду инвестировать, мне снизят тарифы?
Ну, там немножко наоборот.
Вот.
То есть кто не реализовал программу по инвестированию, то есть, грубо говоря, не запустил объекты или не вложился в инфраструктуру, тому и снизят тарифы.
А, вот так все-таки, это более логично. Так чего ждать, как много таких регионов в России?
Я не знаю, сколько регионов, но насколько вот было вот годом ранее, в тяжелом положении находилось где-то треть. Это где региональные операторы были, ну, если не на грани разорения, то в очень трудном финансовом положении. И тут надо просто немножко цифры привести. Для жителей коммунальные расходы составляют сейчас, ну, боюсь ошибиться, но где-то 6-10 тысяч они в месяц платят. Ну, я, например, около 7 плачу. Вот это вот... Тариф на вывоз ТКО вот, по разным регионам, он где-то от 100 рублей до 600. Ну, в среднем 250 возьмем. Если на основании вот этого постановления тариф снизится там на 5-8-4%, мы для жителя, вот, для домохозяйства, это будет примерно 10-30 рублей. То есть жители практически на себе ну, никак не ощутят это, вот, скажем так, последствия этого постановления. Оно ощутимо будет для регоператоров. Но тут еще одна тонкость. Она затронет именно тех регоператоров, у которых не было, так сказать, возможности реализовать эти инвестиционные программы по ряду причин. Скажем так, вот Московский регион, Московская область, у них очень все хорошо, так сказать. Регоператоры получают хорошую прибыль, они вводят объекты, вот эти вот переработки коммунальных отходов. В Питере вот недавно запустили цех на Волхонском шоссе. То есть там, где богатые регионы, вряд ли их затронет это постановление. Оно коснется бедных регионов, у которых и так еле-еле концы с концами они сводят. Так что, грубо говоря, я подозреваю, возможно, я ошибаюсь, что там, где плохо, будет еще хуже. Вот так
да,
вот.
Но вы сказали заодно, что в Подмосковье хорошо. Это действительно так? Потому что вот пока вы говорили, слушатели начали писать, вот эта стандартная история, я не вижу, как это все работает, оплатить я вынужден по полной программе.
Ну, достаточно просто взять своего регионального оператора и пойти в интернет, найти любую систему, где вы можете узнать его выручку и прибыль, то есть где опубликована его финансовая отчетность. И для Москвы и Подмосковья регоператоры, эта финансовая отчетность очень хорошо выглядит.
Отчетность-то выглядит неплохо, наверняка, финансовая. А вот мусор-то они действительно вывозят, и причем вывозят на разных машинах из, соответственно, разных мест, где его там по-разному складывают люди.
Ну, то, что я вижу, вот где я живу, у меня очень все замечательно. Мусор регулярно вывозится, в то, что контейнер для вторичного сырья действительно вывозится отдельным мусоровозом, и, насколько я знаю, на то КПО, где действительно это все там в два потока сортируется и обрабатывается.
Кстати, вот простой человек может как-то, допустим, я не уверен в том, что мой региональный оператор вот к моему дому, который приезжает, действительно не в одно место складывает из разных, соответственно, баков, а действительно возит разными машинами в разные места. Я могу в этом как-то убедиться?
Самое простое – это выйти как по графику вывоз мусора и посмотреть, как работают мусоровозы.
То есть график открыт, даже в Москве, вот,
да,
к примеру?
Да, он должен быть на каждой площадке для сбора ТКО висеть график вывоза, то есть там с 8 до 10.
Угу.
Ну, это самый простой способ. Вы застаете мусоровоз, который вывозит ваши отходы, и смотрите, то есть из каких бачков в этот мусоровоз все кидается. Если из всех, из синих и серых, ну, значит, так сказать, вы напрасно сортируете свое вторсырье. А если в разный, вот как у нас, например, значит, по крайней мере, есть надежда, чтобы это на два потока будет расходиться.
А если я убеждаюсь в том, что я зря сортирую свое сырье, куда мне жаловаться?
Ну, наверное, для начала в органы местного самоуправления, то есть, грубо говоря, в администрацию своего населенного пункта.
Понял, спасибо. Алексей Масленников, редактор портала отходы.ру, был с нами на прямой связи. У нас в Подмосковье все баки в одну машину, говорят, на пункте сортируют, утверждает Вячеслав. Ну вот видите, Алексей Масленников, который этим вопросом занимается, говорит обратное. Как я понял, он тоже говорит про Подмосковье. Где я живу, у нас мусорные баки стоят в одном километре на удалении. И что? А они должны стоять не так на удалении? Меня смущает то, что тариф установлен за квадратный метр, а вывозят все вовремя и одним мусоровозом. Тоже непонятно. А как, в чем смущение? Тариф установлен за квадратный метр, а вывозят все вовремя и одним мусоровозом. Тариф должен быть установлен за квадратный сантиметр? Или какая связь между квадратным метром и одним мусоровозом? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
Подмосковье,
прошу.
Ближайшее. Ну, справедливости нету, как и всегда. Допустим, начнем с того, что три объекта недвижимости. Мусорим в одном месте, платим в трех местах. За что платим, непонятно.
Ну, как по-другому это можно организовать?
Ну как, вот я живу в одном...
Нет, как вы мне можете доказать, что вы вот в других местах никто не живет?
А вы понимаете, что я не могу мусора произвести в три раза больше, чем произвожу один?
Еще раз, я же вас спросил не об этом.
Ну, я плачу в трех местах.
Нет, еще раз, а как вы это можете доказать, что в тех местах никто не живет?
Потому что там недвижимость оформлена на меня.
Ну и что? Это означает, что там...
И там никто не живет абсолютно.
И там точно никто... Ну так значит, тогда, соответственно, существует какая-то система, при которой вы сможете доказать.
Нет, послали нас всех далеко и надолго.
Понятно. Если у меня так много недвижимости, я-то могу жить только в одном месте, и несправедливо, когда я плачу за мусор в трех местах. Но это никак не возвращает нас к истории того, как вывозят этот мусор и как его сортируют, вывозя. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 16 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. А смотрите и слушаете вы нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
А город едет сегодня по пятничному, то есть вечерний час пик наступает раньше, чем обычно в будний день. Прямо сейчас в городе уже 7-бальные пробки. Нам обещают, что так будет еще в течение примерно часа. Потом час 8-бальных пробок нам прогнозируют специалисты Яндекса. Потом к 7 вечера опять 7-бальные пробки. К 8 все более-менее разъедутся. По прогнозам пробки в 5 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут обсуждаем три темы. Во-первых, продавцы, говорят, отказываются от собственных сайтов и начинают торговать через маркетплейсы. Чем это чревато потребителям? Первая тема. Вторая тема. СМИ пишут о резком снижении комиссии за услуги риэлторов в Москве. Неужели действительно все настолько подешевело? Тема номер два. И третья тема. В Москве продлили меры поддержки фармкомпаний при проведении клинических исследований на базе московских медицинских организаций. Теперь это будет действовать и в 2023 году. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Прежде всего следим за судьбой космического корабля «Союз МС-22». В данном случае появились официальные комментарии Роскосмоса. Там говорят, что ничего особо страшного не происходит. Вот, например, температура в жилом объеме пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22» не 50, а 30 градусов всего составляет. И это, говорят в Роскосмосе, незначительное повышение. Необходимый температурный режим в корабле поддерживается средствами российского сегмента МКС, подчеркивает Роскосмос. И еще говорят, изменения температуры в корабле не критичны для работы техники. Экипаж доложил об отсутствии угрозы для жизни и здоровья.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Сегодня в новостях появились сообщения, которые, как казалось, должны вот-вот появиться. Потому что я, например, тоже как покупатель замечал, что довольно часто бренды продавцов, которые я раньше видел где-то на отдельных сайтах, я встречаю на маркетплейсах. «Коммерсант» сегодня пишет, что продавцы просто в нынешних условиях начали отказываться от собственных сайтов в пользу маркетплейсов. С начала 2022 года число компаний, которые отказались от торговли через собственные площадки в пользу маркетплейсов, выросло на 20%, а то и 30%. Например, число продавцов на Wildberries в этом году увеличилось более чем вдвое и превысило, как пишет сегодня «Коммерсант», 1 миллион, при этом свыше 90% это представители малого и среднего бизнеса. Но что от этого потребителям? Алексей Егармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей. Он с нами на прямой связи. Алексей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вот это поведение продавцов, которые, что называется, переходят на маркетплейсы, это хорошо или плохо для потребителей?
Ну, я считаю, по той статистике, которую мы сейчас имеем, это плохо.
Почему?
А вот смотрите, что происходит. Если потребитель сталкивается с каким-то интернет-магазином, он определяет свои отношения напрямую. И в этом смысле он знает, что есть продавец, который имеет там условно свой сайт и магазин, есть покупатель, то есть он, по-моему, потребитель. Да, и если что-то случается, значит, соответственно, есть определенные механизмы, как это работает. Что касается вот этих вот так называемых маркетплейсов, да, давайте не будем забывать, что это всего лишь навсего доска объявлений. Это просто доска объявлений, которая сосредоточена в одном месте все продавцы, там, ну, или почти все, или часть из них, неважно. Вот что происходит? То есть потребитель-то думает, что это магазин, он по-прежнему считает, что это некий сайт-магазин, который будет решать его права. А маркетплейс, он, по сути дела, является посредником, который говорит, нет, я ваши права решать не буду, я вас перенаправлю непосредственно к покупателю. И тут возникает самая неприятная ситуация, которая может быть. То есть, если мы работаем, покупаем там, и все хорошо, и все довольны, как говорится, да, проблем здесь нет. Но если возникла конфликтная ситуация, то здесь ситуация будет такая, развиваться так. Marketplace говорит, нет, это не мы, мы сейчас вас свяжем с продавцом. Продавец говорит, ой, да, я сейчас буду решать вопрос, но подождите-ка. Вот. И дальше начинается затяжка времени. То есть вы требуете с маркетплейса каких-то решений, он вам решений не дает, бесконечно посредничает. Больше того, вы там не видите реального телефона продавца, реального его адреса не видите. То есть вы остаетесь сами наедине с компьютером. Вот. И это не здорово, потому что таких случаев довольно-таки много. И как мы видим, вот эти вот посредники в виде торговых площадок электронных, они совершенно не горят желанием разбираться с проблемами потребителя. Они получили свои деньги в виде комиссии, и дальше они предпочитают дистанцироваться. Вы там типа разбирайтесь, а мы здесь дальше будем предоставлять свои мощности для выдачи объема.
Подождите, вот еще раз, если в данном случае Marketplace посредник, а я, как и если это было бы на отдельном сайте, все равно работаю напрямую с продавцом, если у меня есть к нему какие-то претензии, то что меняется? Ну, этот продавец меня точно так же кинул бы на своем сайте.
Ну, вот как показывает практика, когда возникает сайт, куда вы не можете обратиться напрямую, а вы на маркетплейсах не можете напрямую обратиться, возникает загадочное и упорное желание, в том числе, наверное, и у продавцов тоже, как-то повести себя нестандартно по отношению к покупателю, то есть каким-то образом причинить ему неудобство. И вот этих случаев, этих ситуаций становится все больше. У нас много обращений по этому поводу.
С этим можно что-то сделать?
Ну, можно что-то сделать, с этим аналогично пытаются разобраться, как с агрегаторами такси, надо так сделать, чтобы уж если площадка размещает что-то, то она, по сути, должна являться для покупателя в юридическом смысле таким же магазином. Вот тогда у нас восстановятся права. Пожалуйста, обращайтесь, если у вас будут проблемы, этот так называемый marketplace, как магазин, отвечает по всем своим обязательствам, потому что именно они там получили деньги.
Подождите, вот, но это же примерно то же самое, что требовать с телефонного справочника деньги за то, что я не дозвонился до магазина.
Ну, знаете как, это так сравнивать нельзя, потому что здесь у нас товар, который может, в общем, быть неудобен, может быть не тот и может быть с дефектом. А там, в данном случае, в вашем примере, это информация. Вот, и я думаю, что для потребителей важно...
Marketplace
чтобы...
вроде только информирует нас. Нам просто легче найти всех этих продавцов в одном месте, чем искать каждого на его собственном сайте.
Да, тогда здесь, знаете, надо так четко определить законодательство, что они бы сообщали, что мы только информируем, а не продаем. Потому что потребители думают, что если они открыли, извините, тот же Озон, то это для них это магазин электронный, понимаете? И мало людей, которые в реальности понимают, что это всего лишь навсего доска объявлений.
То есть, подождите, но потребители взрослые люди, разве это проблема, если они сами не разбираются, чьими услугами пользуются?
А потребители, я так как их права защищаю, я думаю, что они не должны разбираться в этом, им должны объяснять, что вы даете деньги вот сюда, но, извините, товар-то не наш, мы всего лишь навсего посредники. И вы имейте в виду, что если будет какая-то склока, и она возникнет, то мы как посредники от этого убежим, мы не будем решать у вас вопрос. Тогда вот тогда будет честно.
Вот я как человек, который на маркетплейсе что-то покупаю, а в каком месте у меня написано, что я именно на этой площадке деньги перечисляю?
Ну как, вы когда перечисляете, у вас там есть какие-то там варианты перечисления, там вас предлагают. Я сам недавно пользовался, я вижу, что там предлагают, какими воспользоваться картами, какими-то...
Понятно, но где там написано, что я именно маркетплейсу плачу, а не этому продавцу?
Ну, потому что потребитель, если он открывает страницу, и там написан товар, и если он туда, с этой страницы, переходит на оплату, для него, в его сознании, это то, что он покупает у этой страницы, то есть у этого...
Но на этой странице написано «продавец такой-то».
Да, но я еще раз говорю, что, понимаете, это как на сигаретах написано, что курить нельзя, но недостаточно четко все написано, поэтому понял. Он продолжает курить.
Рак горла – это недостаточно четко. Я понял. Алексей Игармин, сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей, был с нами на прямой связи. И, кстати, многие поддерживают его из тех, кто пишет. Однобокая какая-то позиция, обычные адресы, телефон поставщика в информации о продавцах, пишет 726-й. Но есть и другие люди. При этом 147-й, например, пишет, у меня получалось решать все возникающие проблемы с маркетплейсами. К тому же у каждого товара есть карточка продавца. Контакты магазина скрыты, чтобы мы не купили напрямую, пишет Мир 711. Сергей пишет, алгоритм давно существует, маленькие площадки сами торгуют, но и также перебрасывают свой товар на другие площадки, которые более раскрученные. Так прибыль увеличивается во много раз. Это бизнес, который называется дропшиппинг. Зачем-то мы теперь это будем знать, благодаря Сергею. Деньги уходят продавцу, все правильно, пишет Владимир 51. Он не понимает, зачем что-то менять. На содержание своего сайта нужны определенные расходы, надо содержать штат спецсотрудников, которые занимаются этим сайтом, или платить определенным фирмам, которые оказывают эти услуги. А это затратно. Можно сэкономить. Это Игорь Владимирович пишет. Еще раз напомню, процесс идет. Продавцы начали отказываться от собственных сайтов в пользу маркетплейсов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, Елена пишет, в чеке написано, например, когда получатель платежа Яндекс.Маркет, а вовсе не магазин, вы не правы. А может быть, вы покупали именно у Яндекс.Маркета, а может быть, действительно, те, кто говорит и иное, не правы. Следующая тема, которую мы обсуждаем, это новости о том, что в Москве сильно подешевели услуги риэлторов. А об этом сегодня пишут СМИ. При долгосрочной аренде жилья, говорят, показатель снизился со 100% до 50-70% месячного платежа. Аналитики говорят, что конкуренцию между риэлторами усиливает еще и низкий спрос на рынке. При этом стало больше собственников жилья, которые вообще пытаются обойтись без услуг посредников. Директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи», например, «Коммерсанту», рассказала, что пока такая тенденция характерна только для рынка Москвы. Но мы как раз про московский рынок и говорим. Итак, получается, что риэлторы, услуги риэлторов москвичам, которые занимаются либо сдачей квартир в аренду, либо, наоборот, берут в аренду квартиры, либо покупают, либо продают квартиры. В общем, риэлторы становятся дешевле и доступнее. Почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов к нам присоединяется. Олег Павлович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемый радиослушатель.
Ну так что, правда резко подешевели услуги риэлторов?
Ну, если говорить про сегмент аренды, то действительно определенное снижение есть. Если говорить про сегмент продажи, пока, в общем-то, заметных изменений нет.
Как можно объяснить вот эту историю с арендой?
Ну, смотрите, вообще сегмент аренды, он самый динамичный на рынке недвижимости, причем чего бы это ни касалось, да, и объектов, и, собственно говоря, услуг. Опять же, не тайно, что в связи с последними событиями в сегменте аренды не очень хорошая ситуация, то есть объем сделок реальных заметно уменьшился, объем предложений увеличился, а спрос, наоборот, просел. Вот. Ну, совершенно понятно, что в этой ситуации самый динамичный сегмент соответствующим образом реагирует. Причем, ну, надо понимать, что, ну, я понимаю, что это, наверное, из моих уст, как представителя риэлторского сообщества, прозвучит странно, но тем не менее. Значит, риэлторская услуга в сегменте аренды, она, в общем-то, не содержит очень большой потребительской ценности. Поэтому по существу тут единственное, чем можно брать в подобные ситуации, это как раз снижением цены.
А по поводу конкуренции, она может действовать?
Что вы имеете в виду?
Ну, на это самое снижение цен.
Не, ну, может, наверное, но по существу, понимаете, ситуация выглядит просто. Значит, применительно к аренде, в общем-то, чем дальше развиваются всякие разные инструменты, ну, преимущественно электронного свойства, тем меньше, в общем-то, эта услуга будет востребована. Это вполне понятно и очевидно. Она уже давно ушла из, так сказать, из обеспечения безопасности, из всего остального, она обеспечивает в первую очередь, ну, некую, так сказать, моральную поддержку и определенный маркетинг, не более того.
Вот поэтому вот. Вот к этому я, собственно, и вел, потому что если это действительно так, многие пытаются обойтись без риэлторов, действительно существуют разного рода электронные помощники, в этом смысле разного рода сервисы. Так вот, может быть, и на рынке купли-продажи недвижимости что-то подобное скоро произойдет?
Вы знаете, ну, я не могу полностью этого исключить. Другое дело, что надо понимать, что тут все-таки есть существенная разница. Во-первых, сама по себе цена вопроса, она сильно различается. Даже если мы говорим про покупку квартиры, ну, там, самый что ни на есть эконом-класс, да. Это первое. Второе. Так или иначе, ну, в зависимости от того, конечно, что в себя включает услугу. То есть в моей картине мира услуга на рынке купли-продажи, она все равно должна включать в себя правовую экспертизу, обеспечение определенных, так сказать, гарантий потребителям. На рынке аренды всего этого нет. И поэтому, ну, тут как бы это самая уязвимая услуга. Значит, что касается перспектив по поводу купли-продажи, ну, знаете, если, конечно, да, эта тенденция распространится и дальше, и, так сказать, захватит и вторичный рынок тоже, ну, полностью этого исключить я не могу, но при этом надо понимать, что все-таки применительно к рынку купли-продажи существует затратная часть, которую на услуги аренды ее почти нету. Поэтому...
Вот это юридическая, ну, как бы, сильно... проверка, вы имеете?
Ну, в том числе юридическое, да. Вот. Сильно снизить ее все равно не получится, ну, просто потому, что иначе игра не будет стоить свечи.
Спасибо. Олег Самойлов, почетный член Российской гильдии риэлторов, был с нами на прямой связи. Мелкий пишет, что риэлторы хотят комиссию в 100%, поэтому многие начали искать квартиры самостоятельно. Но вот видите, теперь многие риэлторы уже готовы обойтись 50 или 70% от месячного платежа. А кто из наших слушателей недавно был на рынке аренды? Что скажете по поводу вот этого снижения стоимости услуг риэлторов? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Алексей Морозов пишет, риэлтор — это, по сути, посредник между продавцом и покупателем. Ну, такой marketplace, да? Да, учитывая, что мы только что обсуждали. История знает много примеров продажи квартир самостоятельно. А зачем платить больше, если можно не платить вообще? А Давид пишет, что сам искал квартиру для съема, потому что риэлтор запросил 100%. Я считаю, что это много за то, что он мне покажет квартиру. Но он же ведь не только вам квартиру покажет. А дальше, и что, у вас все получилось? Это ведь главное. 7373948, телефон прямого эфира. Сам находишь, еще и платишь им, пишет 398. Но вы же платите не за то, что вы ищете. Насколько я понимаю, вы платите за организацию процесса, а не за то, чтобы вы... Ну, риэлтор не может найти вам квартиру, потому что... Желание купить квартиру, именно такую, которую вы нарисовали в голове, вы из головы никому не передадите. Никогда не снимал квартиру с помощью риэлтора. Слишком дороговато, даже с комиссией 50. Это Вячеслав 368 пишет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Да, вы знаете, а я вот хотел сказать, что не очень согласен с предыдущим оратором. Почему? Потому что даже по аренде входит юридическое обеспечение на самом деле. Вот, к примеру, как собственник, мне очень важно, чтобы риэлтор нашел человека, заключил с ним договор, описал имущество и так далее, и следил за показаниями счетчика. То есть услуга на самом деле более широкая, чем просто найти, скажем, жилье или квартиранта. Да?
Ну, вот видите, а те, которые снимают квартиру, в том числе у вас, они предпочитают не платить этих денег, которые за эту услугу, которая есть, и вы ее только что описали, берется. Верунчик пишет, месяц назад сдала квартиру, арендаторы оплачивали 70% риэлтору, залоговую сумму и месячную оплату выплатили вперед. Я сам нахожу, а там какой-то риэлтор, я ничего не понимаю, пишет Мышел, это 398-й. Риэлтор в России — это вообще не риэлтор, а просто продавец информации. Уверен, 472-й. Уверен, что риэлторы с 472-м не согласны.
Говорит Москва. Поток.
Москва продлила меры поддержки фармкомпаний при проведении клинических исследований лекарств на базе московских медорганизаций в 2023 году. Они включают в себя как организационную помощь, подбор городских медорганизаций для проведения исследований, добровольцев, формирование исследовательской команды, юридическое сопровождение, финансовую помощь для препаратов, имеющих особо важное значение для столичного здравоохранения. С этого момента уже 7 фармацевтических компаний подали заявки на поддержку в проведении 14 клинических исследований. Фармкомпании обращаются за различными мерами поддержки, от формирования исследовательской команды до помощи во взаимодействии с этическими комитетами. По 6 заявкам уже подобраны медорганизации для проведения исследований, по 3 проработаны критерии подбора добровольцев. Работа по остальным продолжается. Рассказывает главный внештатный специалист по клиническим исследованиям здравоохранения Москвы Сергей Зырянов.
В чем для москвичей важность проведения клинических исследований в московских медорганизациях?
Ну, важно понимать, что клинические исследования – это практически всегда некие инновации, некие прорывные технологии, которые позволяют добиваться новых результатов, повышать эффективность терапии. Поэтому, конечно, для московских клиник и для московских пациентов это ранний доступ к инновационным технологиям и возможность получать более эффективную, более качественную медицинскую помощь.
Как город помогает фармкомпаниям проводить клинические исследования?
Город давно поддерживает проведение клинических исследований. В общем, это не то, чтобы прямо вот сегодня возникшее, да, это просто продолжение той политики, ее такое, в общем, логическое продолжение, которое возникло из поддержки, существовавшей многие годы. И московские клиники, в общем, всегда были интересны с точки зрения проведения клинических исследований. Город, собственно, понимал необходимость и поддерживал, но вот в сентябре 2022 года правительство уделило особое внимание, правительство Москвы, я имею в виду, уделило особое внимание о проблеме поддержки клинических исследований. Мэром было подписано постановление, которое определило возможность организационной и финансовой поддержки проведения клинических исследований в московских учреждениях здравоохранения. Организационно город готов помогать с юридическим сопровождением, с обеспечением каким-то оборудованием, реактивами, с подбором и маршрутизацией пациентов или добровольцев. А в отношении особо важных молекул, особо важных лекарств, которые представляют особый интерес для городского здравоохранения, город готов оказывать финансовую поддержку, и размер гранта в отношении подобных клинических исследований, где изучаются вот такие особо важные лекарственные препараты, может достигать 50% от всей суммы затрат, которую несет фармкомпания в московских учреждениях здравоохранения.
Насколько вообще активно проводятся клинические исследования, и много ли медорганизаций готовы их проводить?
Да, активно достаточно проводятся, и мы специально проводили анализ и выяснили, что активно проводились, и в период ковида еще больше вырос интерес. Московские организации первой линией, что называется, такой возможности проведения клинических исследований выступили, поскольку в 2020-2021 году значительная часть клинических исследований, которые проводились в отношении лекарственных препаратов, используемых или, возможно, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции, они были проведены в московских больницах и поликлиниках. Всего за последние 10 лет было проведено более 1700 клинических исследований, в проведении их активно участвует более 60 медицинских организаций. Ну и самые разнообразные направления, конечно, лекарственной терапии изучаются, более 50 терапевтических областей являются предметом интереса при проведении клинических исследований.
Главный внештатный специалист по клиническим исследованиям Департамента здравоохранения Москвы Сергей Зырянов. С ним беседовала моя коллега Варвара Тетерникова. Москва продлила меры поддержки фармкомпаний в проведении клинических исследований лекарств на базе московских медорганизаций и на 2023 год.